12. До того, как появился Борис, я достаточно стойко сносил одиночество и не подозревая даже, насколько я одинок. Наверное, если бы даже у одного из нас семья была хоть в половину нормальной, с часами отбоя, домашними обязанностями и родительским присмотром, мы с ним вряд ли стали бы так неразлучны. И так быстро. Но с того самого дня мы практически все время проводили вместе, делились деньгами и рыскали в поисках еды. В Нью-Йорке я рос среди ребят, которые уже много чего повидали в жизни. Они жили за границей и знали по 3-4 языка. Уезжали на лето учиться в Гейдельберг, а на каникулы ездили в места типа Рио, Инсбрук или мыса Антип. Но Борис, будто бывалый морской волк, заткнул их всех за пояс. Он ездил на верблюде и ел личинок. Он играл в крикет и болел малярией. Ночевал на улице на Украине, но всего 2 недели. Самолично подорвал динамитную шашку и плавал в кишащей крокодилами Австралийской реке. Он читал Чехова на русском и писателей, о которых я даже не слышал, на украинском и польском. Он вынес и январскую темень в России, когда температура опускалась до -40. Бесконечные вьюги, снег да гололед, единственное яркое пятно — зеленая неоновая пальма, которая 24 часа в сутки мигала возле захолустного бара, где любил выпивать его отец. Всего на год меня старше, Борисову было 15, а уже по-настоящему занимался сексом с девчонкой на Аляске. Он стрельнул у нее сигарет на парковке возле супермаркета. Она спросила, не хочет ли он посидеть с ней в машине. Ну, вот так все и случилось. «Ну, знаешь что?» — спросил он, выпуская дым из уголка рта. «Ей, похоже, не очень понравилось».
«А тебе?»
«Блин, да. Хотя вот что. Я понимал, что делаю все не так. В машине тесно было». Каждый день мы вместе возвращались домой на автобусе. На окраине Десатои, возле недостроенного общественного центра с наглухо запертыми дверьми и умершими, побуревшими пальмами в катках, была заброшенная детская площадка, где мы потихоньку опустошали автоматы с газировкой и подтаявшими шоколадками и подолгу сидели на качелях, куря и болтая. У Бориса частые приступы хандры и дурного настроения перемежались с периодами нездоровой веселости. Он был то мрачным, то шальным. Мог рассмешить меня так, что у меня бока болели от хохота. И всегда нам столько всего надо было рассказать друг другу, что частенько мы совсем забывали о времени и забалтывались на улице до самой темноты. На Украине он видел, как застрелили депутата, который шел к своей машине. Стрелка он не видел, просто оказался свидетелем того, как широкоплечий мужчина в чересчур узком для него пальто рухнул на колени, в снег и темноту. Он рассказывал про крохотную школу с жестяной крышей неподалеку от резервации Чиппева в Альберте, куда он ходил. Пел мне детские песенки на польском. В Польше нам на дом обычно задавали выучить или песню, или стихотворение, молитву, что-то в этом роде. И учил меня русским ругательством. Это реальный мат, как на зоне. Рассказывал еще, как в Индонезии его друг, повар Вами, обратил его в ислам. Он перестал есть свинину, постился в Рамадан и 5 раз в день молился, повернувшись в сторону Мекки. «Да, больше я не мусульманин», — объяснил он, чиркая по пыли большим пальцем ноги. Мы распластались на карусели, укатавшись до тошноты. «Бросил недавно».
«Почему?»
«Потому что я выпиваю». Самая скромная фраза года. Борис хлебал пиво, как наши сверстники Пепси. И начинал пить, едва зайдет домой. «Ну и что?» — спросил я. «Зачем кому-то об этом знать?» Он раздраженно фыркнул. «Потому что плохо называть себя верующим, если не соблюдаешь принципов веры. Это неуважение к исламу». «Все равно. Борис Аравийский. Звучит». «Пошел в жопу». «Нет, серьезно», — со смехом сказал я, приподнявшись на локтях. «Ты что, правда во все это верил?» «Во все что?»
«Ну, и это, в Аллаха и Магомета. Нет божества, кроме Аллаха».
«Нет», — ответил он, слегка заведясь. «Для меня ислам был делом политики».
«Что, типа как у обувного террориста?»
22 декабря 2001 года британец Ричард Рид пронес в своем ботинке бомбу на борт самолета, выполнявшего рейс Париж-Майами.
Он фыркнул от смеха. «Да нет, блин! Кроме того, ислам не проповедует насилие!»
«А что тогда?»
Он соскочил с карусели, напрягся. «Ну что значит, что тогда? Ты на что намекаешь?»
«Полегче, я просто задал вопрос».
«И какой же?»
«Если ты перешел в ислам и все такое, то во что ты тогда веришь?»
Он плюхнулся обратно и захихикал, будто я дал ему уйти от ответа. «Во что верю? Ха, да ни во что я не верю».
«Как это? Ты сейчас не веришь?»
«Да не сейчас, не вообще. Ну, в Деву Марию немного. Но в Бога и Аллаха не особо».
«Так какого хрена ты тогда решил стать мусульманином?»
«Потому что...» — он развел руками, как часто делал, когда не знал, что сказать. «Люди там были такие добрые, так со мной хорошо обращались».
«Ну, уже что-то».
«Не, ну правда. Они дали мне арабское имя. Бадр Аль-Дин. Бадр значит луна, что-то там про луну и верность. Но они мне сказали: Борис, ты Бадр, потому что ты теперь мусульманин и несешь свет повсюду. И куда бы ты ни пошел, ты будешь освещать мир своей религией. И мне нравилось быть Бадром. И еще, какая мечеть была прекрасная. Разваливалась уже, через крышу звезды светили, под потолком жили птицы. Старый яванец учил нас Корану. И еще они меня кормили и были добры ко мне, и следили за тем, чтобы я ходил в чистой одежде и сам был чистый. Я, бывало, засыпал прямо на молитвенном коврике. И на утреннем намазе перед рассветом птицы просыпались, и слышен был шум крыльев. Его австрало-украинский акцент звучал, конечно, странно. Но на английском он говорил практически не хуже меня. И если учесть то, как недолго он жил в Америке, во многом он вел себя уже как настоящий американец. Он вечно листал истрепанный карманный словарь. На форзаце было написано его имя. Сначала наспех кириллицей, а под ним аккуратными печатными буквами по-английски. «Борис Володимирович Павликовский». И я то и дело натыкался на старые салфетки из 7-Eleven и обрывки бумаги, на которых он записывал слова и выражения.
«Bridle and domesticate. Celebrity. Trattoria. Wise guy. Крутой пацан. Propinquity. Dereliction of duty».
Если словарь не помогал, он обращался ко мне. «Что такое sophomore?»
«Десятиклассник, английский»,
— спрашивал он меня, изучая школьную доску объявлений. «Home egg?»
— «Домоводство, английский».
«Policy?»
— «Политология, английский».
Последнее он произносил как «полицай». Он в жизни не слышал названий большинства блюд, которые нам подавали на обед в столовой. Фахитос, фалафель, тетразини с индейкой. Он много всего знал о фильмах и музыке, 10, а то и 20-летней давности. Не имел ни малейшего представления о спорте или телепередачах, и за исключением крупных европейских марок, вроде BMW или Mercedes, вообще не разбирался в машинах. Он путался в американских деньгах, а иногда и в американской географии. В какой области расположена Калифорния? А где находится столица Новой Англии? Зато он был очень самостоятельным. Он бодро собирался в школу по утрам, добирался до нее своим ходом, сам подписывал табели и сам же воровал в магазинах себе еду и школьные принадлежности. Где-то раз в неделю мы с ним делали огромный круг в несколько километров, по удушливой жаре, прячась под зонтиками, будто какие-нибудь индонезийские туземцы, чтобы сесть на раздолбанный местный автобус, на котором, судя по всему, ездили только алкаши, дети и те, кому машина была не по карману. Ходил автобус редко. Если мы опаздывали, приходилось долго ждать следующего. Зато он останавливался возле торгового центра, где был прохладный, сверкающий супермаркет с недобором персонала. И Борис воровал там для нас стейки, масло, упаковки чая, огурцы, его любимое лакомство, нарезки бекона. Однажды, когда я простудился, стащил даже сироп от кашля, просовывая это все через прорези в подкладке своего уродливого серого плаща.
мужского плаща с обвисшими плечами, который ему был явно велик и от которого веяло угрюмостью восточного блока, и едой по карточкам, и советскими заводами, промышленными комплексами где-нибудь в Одессе или Львове. Пока он шнырял по магазину, я стоял на стреме в конце ряда и трясся так, что думал от страха грохнусь в обморок. Но вскоре уже и я стал набивать карманы яблоками и шоколадками, тоже любимой едой Бориса, а потом с наглым видом идти на кассу, чтобы заплатить за хлеб, молоко и еще какие-нибудь объемные продукты, которые украсть было сложно. В Нью-Йорке, когда мне было лет 11, мама на каникулах записала меня в кружок «Юный повар», где меня научили готовить кое-какие простые блюда. Гамбургеры, тосты с сыром. Я иногда готовил их маме, когда она работала допоздна. И то, что Борис звал «яичница с хлебом». Я готовил, а Борис, который в это время сидел на кухонной стойке, пинал выдвижные ящички и болтал со мной, потом мыл посуду. Он рассказывал, что на Украине, бывало, лазил по карманам, чтобы добыть денег на еду. «Пару раз засекли, погнались», — сказал он. «Но ни разу не поймали».
«Может, как-нибудь на стрип съездим?» — спросил я.
Мы стояли возле кухонной стойки у нас дома и ели стейки прямо со сковородки.
«Если хотим рискнуть, то лучше мест не найти. Я в жизни не видел столько пьяных, и они все не местные».
Борис перестал жевать, глянул на меня с изумлением.
«А зачем? И тут воровать легко, магазины огромные».
«Ну, я просто предложил». Денег швейцаров, которые мы, по паре долларов за раз, тратили в автоматах с едой и в 7-Eleven возле школы.
«В магазине», как говорил Борис.
«Хватит еще на какое-то время, но не навсегда же».
«Ха! И что ты будешь делать, если тебя арестуют, Поттер?»
— спросил он, бросив жирный кусок стейка собаке, которую он выучил танцевать на задних лапках.
«Кто еду будет готовить? А за кусакой кто присмотрит?»
Пса Оксандры, Поппера, он звал и Амилом, и Нитратом, и Попчиком, и Кусакой. Как угодно, только не его настоящей кличкой. Несмотря на запрет, я стал пускать собаку в дом, потому что не мог больше смотреть, как он чуть ли не вешается на поводке, пытаясь заглянуть к нам сквозь стеклянные двери и захлебываясь лаем. В доме, однако, он вел себя на удивление тихо. Изголодавшись по вниманию, он вечно лип к нам, взволнованно семенил следом с первого этажа на второй и засыпал, свернувшись на коврике, пока мы с Борисом читали, ссорились и слушали музыку у меня в комнате.
«Ну, правда, Борис», — сказал я, откидывая челку с глаз. Мне давно нужно было подстричься, но не хотелось деньги тратить.
«Не вижу особой разницы между тем, чтобы воровать кошельки и воровать стейки».
«Разница большая, Поттер».
Он развел руки в стороны, чтобы показать мне, насколько она большая.
«Воровать у рабочего или воровать у богатенькой компании, которая людей грабит?»
«Костка никого не грабит. Это супермаркет эконом-класса».
«Ну так, да так. Украсть жизненно необходимую вещь у рядового гражданина. Отличный у тебя план».
«Тихо!» — сказал он псу, который резко загавкал, выпрашивая еще мясо.
«Я не хочу воровать у каких-нибудь нищих работяг», — сказал я и сам кинул Попперу кусочек стейка. «Но по Вегасу ходят тысячи скользких типов с пачками денег».
«Скользких?
Жуликов, мошенников».
«А-а-а!» — взметнулась вверх косая темная бровь.
«Справедливо, да. Но если ты украдешь деньги у скользкого типа, у гангстера, например, то они могут тебя и покалечить, не?»
«Ты же на Украине не боялся, что тебя покалечат?» Он пожал плечами.
«Ну, не боялся, что побьют, наверное. Но не подстрелят».
«Подстрелят?»
«Да. Подстрелят. И не надо на меня так удивленно смотреть. Тут страна ковбоев. А вдруг что? У всех есть оружие».
«Я же не говорю про полицейских. Я имею в виду пьяных туристов. По субботам они тут толпами ходят».
«Ха!»
Он поставил сковородку на пол, чтобы пес мог доесть остатки.
«Ты, Поттер, точно попадешь за решетку. Слабые моральные устои, рабское преклонение перед экономикой. Очень плохой ты гражданин».